Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес Православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Добрый вечер, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» протоиерей Максим Колесник и наш гость Дионис Леонидович Каптарь, писатель, исследователь истории России, автор ряда книг под литературным псевдонимом Дмитрий Зыкин. В частности, в одной из книг «Как оболгали великую историю нашей страны» была затронута тема русско-японской войны. И вот как раз сегодня в нашей передаче мы поговорим подробно об этой теме, ну а также и о стране нашей России. К тому же русско-японская война началась 9 февраля 1904 года по новому стилю. То есть как раз вот мы отмечаем, вспоминаем начало этой войны. Япония является нашим соседом, хотя эта страна небольшая по размерам, тем не менее у нас с ней довольно-таки отношения были продолжительные. Но нас, как православных христиан, прежде всего интересует то, что в этой стране есть православная церковь. И именно благодаря усилиям, трудам русского священника, впоследствии ставшего епископом, святого Николая Касаткина. Он был после окончания духовной академии направлен служить священником в русское консульство в Японию. И вот благодаря его трудам, а это был конец 19-го, начало 20 века, благодаря его примеру, а он и язык японский изучал, к богослужению привлекал жителей местных, о вере им рассказывал. И, соответственно, благодаря его трудам много тысяч японцев крестилось, уверовали. И позже он был посвящен сан епископа в 1879 году, а позже, в 1906 году, стал архиепископом японским. А в 1970 году он был прославлен в лике святых. Таким образом, в Японии имеется православная автономная церковь, которая является частью Московского патриархата, нашей с вами церкви. В Японии есть большой красивый собор Воскресения. Сейчас в Японии десятки тысяч православных христиан. Поэтому эта страна, она нам еще интересна, как страна, в которой есть православная церковь. Ну, а сегодня мы подробно поговорим о событии, предшествующей Первой мировой войне, это русско-японской войне. И я передаю слово нашему гостю Дионису.
Здравствуйте, спасибо. Ну что же, с чего начнем? Начнем, наверное, с того, что для того, чтобы манипулировать людьми, совершенно не обязательно им прямо лгать. Вот. Хороший манипулятор действует не так. Он рассказывает правду, но не всю. Он из общего контекста берет часть информации, и вот эта вот оторванная от общего контекста правда становится неправдой. В каком смысле? Потому что человек из этой части информации делает ошибочный вывод. И этот ошибочный вывод на самом деле и есть цель манипулятора, чтобы человек сам, как бы условно сам сделал такой выбор в пользу такой интерпретации. Если бы манипулятор рассказал всю информацию, весь контекст, то человек бы сделал другой вывод. Он это знает и поэтому дает только ту часть информации, которая выгодна манипулятору.
То есть человеку преподносится информационное блюдо, которое приготовлено по заранее заданному рецепту.
И с заранее заведомой целью, потому что мы, в общем, легко можем предсказать ход мышления людей в определенных ситуациях. Во многих случаях это просчитывается. И вот мы здесь встречаемся с, наверное, одним из самых явных примеров такой как раз ситуации. Русско-японская война. Само название нацеливает нас думать о том, что Россия воевала только с Японией. Само название говорит о том, что мы столкнулись где-то далеко, зачем-то с Японией, причем воевали в Корее, вот, воевали в основном на территории Китая, ну, сталкивались с Кореей, точнее. Что это такое, зачем это надо было? Уже вот при таком подходе человека настраивают на негативный лад. То есть, зачем мы туда полезли? Зачем нам сдался этот Китай, да? Ну, а еще и проиграли. Ну, а дальше уже начинается вакханалия. То есть, такая самая настоящая отсталая Россия, предательский Стессель, прогрессивная Япония. Ну, там, каждая неудача русских войск встречалась диким восторгом, просто захлебывались от счастья всевозможные тогдашние оппозиционные партии. Ну, какие они оппозиционные? Ну, антирусские, русофобские партии с удовольствием смаковали все подробности. Ну, в основном придумывались. Вот в данном случае они еще и не просто манипулировали, еще и прямо вот лгали. Да, то есть шла прямая ложь, то есть с явным злорадством. И Ленин в этом отметился. Так что, а потом, в общем, мы же знаем позицию уже советского строя, советской системы по отношению к царской России. Потом писать какие-то объективные книги о дореволюционной России в те годы было просто невозможно. Ну, я говорю не о той дореволюционной России, которая была, ну, допустим, где-то в 15 веке, там еще что-то встречалось, а вот непосредственно, ну, встречалось корректно, я имею в виду, а вот непосредственный период перед революцией, самый главный, тем более, что, ну, конечно, был табуирован на корректные исследования. Например, большевики же очень негативно проявили себя в эти дни. Если бы разбирался объективный историк и публиковал об этом, то есть от такого позора не отмыться. Поэтому наша задача вот хотя бы в рамках короткого эфира показать, насколько это возможно, насколько это была масштабная война, и что, и какие реальные, на самом деле, тектонические силы за ними стояли. Вот боевые действия – это, на самом деле, крошечный эпизод. Вот на них специально концентрируют все внимание общественности, для того, чтобы они лево-право, с чего я и начал, не посмотрели. А что за этим стояло, вот я надеюсь, постараюсь, по крайней мере, хоть кратко, но рассказать. Вот я могу сказать, что в конце 19 века, еще в 90-е годы, это вот до русско-японской войны, группа банкиров во главе с Джоном Морганом, это вот такая группа, которая хотела прибрать к рукам американским русские богатства Дальнего Востока. Они, в общем, эти люди рассмотрели всерьез совершенно проект захвата Чукотки. Сейчас, может быть, кто-то скажет, что, ну, а это какая-то, в общем, дикая фантазия, каприз, да, вот мало ли что в голову взбредет. Но, позвольте, незадолго, сравнительно до этого, американцы же смогли взять у нас Аляску. А теперь следующий шаг – Чукотка. То есть, перевалили Берингов пролив, то есть, аппетит приходит во время еды. То есть, американцы взяли Чукотку, в смысле, взяли Аляску, взяли Алеутские острова. Это уже совсем рядом к концу 19 века. А теперь следующий шаг – Чукотка. Соответственно, не только. Потом следующий шаг. И тоже всерьез рассматривались программы отторжения Дальнего Востока и Сибири, превращение этих территорий огромных в фактический протекторат, где бы законы Российской империи не действовали бы, где фактически название «Россия» только лишь номинально присутствовало, причем это только лишь на первом этапе, а дальше бы это название исчезло бы даже из официальных документов. Предлагались различные проекты, соответственно, Российской империи. Со стороны США они обставлялись всякими красивыми словами об интеграции в мировое сообщество, а в точности такие же слова, что и сейчас, об взаимовыгодной торговле и так далее, и так далее. А значит, эту программу реализовывали, скажем так, известные такие финансисты, они на это деньги выделили. Это Морган, Шиф, Куртис. А из американского истеблишмента лоббистом был ни много ни мало президент Теодор Рузвельт. То есть мы видим очень серьезные, соответственно, силы, мы уже здесь видим. Более того, они, вот американцы, пытались навязать России такие соглашения, по которым американцы могли покупать землю в России вместе с недрами, имеется в виду в Сибири. И более того, не просто покупать, а вот именно там вот установить именно свои законы. То есть это типичное такое колониальное поведение. Прецеденты такие были. Вот, например, примерно так же в Китае было. То есть когда различные государства, кстати, Россия тоже это делала, ставили свои экономические объекты и требовали зону отчуждения. То есть вот например, железная дорога идет, а левее и правее там, десятки километров, условно говоря. Это территория, где будут стоять наши полицейские, наши чиновники. И так, они китайские, то есть они будут подчинены законам другой страны. Вот этот же самый прием решили провернуть с нашей страной. Ну вот, разумеется, что Николай II все эти, скажем, планы американские прекрасно понимал. Он это отверг, ни на какие уступки не пошел. А что в это время еще американцы делали? Они, значит, вышли как экономическая держава на первое место по производству. Американские товары были хорошие, надо будет признать, это дешевые, значительно конкурентнее, чем многие другие страны. И главное, в большом количестве они это производят.
В то время в США еще рабство ведь было.
Нет, уже нет.
Отменено?
Ну, конечно. Mm-hmm. Это все-таки конец 19 века, конец. Ну, рабство же отменили после войны Севера и Юга. Однако, если уж мы заговорили о рабстве, после этой войны у них же был период контрреформ, так называемый, когда они приняли ряд законов, фактически, ну, сильно возвративших негритянское население в положение еще до отмены рабства, то есть они были опять поражены в правах.
То есть по факту они были как рабы,
ну, они их не продавали, их уже не продавали, но, например, таблички только для белых отменили в Соединенных Штатах в 1960-х годах. Это на полном серьезе. То есть, вот, ну, люди, которые мне 39 лет, а те, кому, допустим, 60, они родились и жили в то время, когда реально висели таблички. Это только для белых в США. Это в 20 веке. Вот. Но это мы отвлечемся, если мы дальше пойдем. Это только в последние вот наши вот 20-30 лет началась вот эта политика толерантности, мультикультурности и так далее. А раньше все было очень жестко. Как говорил один из американских писателей, в 50-х годах, если мужчина заходит в бар, а у него не пострижены волосы, его в лучшем случае вышвырнут, а то могут им бока намять. Но это мы отвлечемся. И вот что же должны были сделать американцы? Им надо было где-то это продавать? А где продавать? Ну, допустим, продавать в России. А в России своя промышленность есть. Почему мы должны покупать иностранные товары или допускать американцев со своими товарами, если это разорит мгновенно нашу промышленность? Я же сказал, что у них получше в этом смысле, помощнее, чем у нас промышленность. То же самое и другие государства. Никто не хочет посылать, то есть пускать на свой рынок вот иностранные товары. Все защищаются заградительными пошлинами. То есть иностранный товар, если приходит к нам, то мы взимаем с него дополнительный налог, он становится дороже, и наши товары по конкурентности уже не уступают. В этом, кстати, суть ВТО. Заставить государства, которые послабее, открыть свои рынки. А что такое открыть? Обнулить пошлины или снизить их? Вот именно то же самое было и в конце 19 века. То есть, если кто-то думает, что это что-то новое, вот сегодняшняя Всемирная торговая организация, и, кстати, думаю, вы наверняка это обсуждали где-то в эфирах здесь, нет?
По поводу ВТО?
Да, по поводу современной либеральной вот этой вот политики и так далее.
Но все-таки такие более глубокие экономические темы мы не затрагиваем, хотя в целом, как идеологию, безусловно, с христианской точки зрения рассматриваем.
Это же либеральная такая идея. То есть те стороны, которые сильнее, они говорят, давайте мы на равных будем торговать. Но это лукавая позиция, потому что как же на равных, если вы изначально сильнее? Это как если боксера слабого и сильного поставить, mm-hmm. разного веса, поставить сразу на один ринг и сказать, вот у вас... Так не бывает. Мы знаем, что есть правила, запрещающие это делать. Или, например, новичка, который еще только начал тренироваться, чемпиона мира. Так тоже никто не делает. А вот потому что знают, что никакого равенства-то не будет. А, значит, американцы пытались навязать всем такие торговые условия. И России тоже. Тоже пытались навязать. Ну, американцы пытались это англичанам навязать, чтобы разрешили американские товары легко, свободно продавать по британским колониям. Британцы защищались пошлинами. В Германии немцы тоже защищались. И Россия то же самое. В этом была борьба. Значит, что надо сделать с точки зрения американцев? Американцы, кстати, в те годы, это уже начало 20 века, объявили, вот сам Рузвельт объявил программу интернациональной полицейской политики, так она называлась. Ну, то есть, мы видим, опять параллели, да, вот, что НАТО сейчас как будто бы полицейский, как будто бы вмешивается для того, чтобы решить какие-то проблемы там, решить, кто прав, кто виноват. Но то же самое, только американцы полицейскими судьями сами себя назначили уже тогда. Ну, естественно, что те страны, которые были слабыми, они не могли этому противодействовать, а Россия противодействовала. Совершенно не собирались наши цари соглашаться с тем, что американцы будут полицейскими мировыми, и тем более в нашу страну будут влезать. Поэтому что тогда сделали американцы? Они, естественно, поняли, что если не сокрушить могущество Российской империи вот на Дальнем Востоке, то как же мы тогда, вернее, мы, в смысле, они, американцы, как же мы заставим Россию, значит, пойти на эти все-таки, в конце концов, договора, подписать соглашение о том, чтобы американцы владели нашей землей и с недрами, как вот им действовать? А логично спровоцировать войну. Тогда Россия будет брать в долг во время войны, дело дорогостоящее. Россия, значит, для того, чтобы заручиться союзниками, пойдет на уступки в других сферах. Ну вот. Как говорят бандиты, чтобы хочешь ограбить один дом, подожди машину, пока хозяин будет бегать, машину спасать, ты, говорит, у него квартиру обчистишь, такая злая шутка. Но это вот здесь из той же самой оперы. И вот американцы всемерно помогали Японии, подстрекая ее к захвату сначала Кореи, а ведь Корея это граничит с Россией, с Российской империей. Соответственно, Россия пыталась заключать договора различные союзнические с Китаем, в противовес, а американцы мешали этому договору. Позиция Британии, еще одна страна, которая имела те же самые абсолютные, как сказать, правильно сказать, мотивы. У Британии второе было место в мире по промышленному производству, у британцев тоже были идеи проникать на наши рынки и так далее, и так далее.
Только надо отметить обязательно, что если США на своей территории производили, то Британия на колониях производила.
Ну, они у себя производили, и в колониях они брали ресурсы, и так далее, и так далее. То есть, ну, а что такое, вы говорите, своя территория? Что такое своя территория для американцев? Американцы, например, еще буквально в середине 20 века, нет, не 20, ну да, правильно, 20-го, еще владели колонией Филиппины. В 19 веке примерно, ну, наверное, треть нынешних Соединенных Штатов в 19 веке принадлежала Мексике, России, там, Аляска, покупка Луизианы у Франции. То есть, что значит своя территория? У них своя территория очень небольшая. Это те первые 20, ну, сколько там штатов, можно посмотреть по количеству значит, символов на флаге, уж не буду, но 26, по-моему, штатов, когда они организовали свое государство. А все остальные территории американцы завоевали, то есть колонизировали. Завоевали и купили, где-то вытеснили местное коренное население, устроив им чистки этнические. То есть, тут такой момент, кто из них еще лучше или хуже, это трудно судить, они все хороши. Но тут важно то, что интересы Британии и США совпали, хотя они вообще соперники извечные, но в этот момент совпали. Хорошо бы они решили вместе на двоих, хорошо бы... Россию-то как-то притормозить, Россия сильно развивалась, мы знаем, Россия успехи добивалась в экономике, Россия осваивала, кстати, успешно осваивала далекие территории Дальнего Востока, Россия утвердилась в Китае, в Маньчжурии, а, соответственно, кого использовать для того, чтобы ударить по России? Гораздо выгоднее не самим нападать, да, а кого-то найти, кто чужими руками, кто будет нести самый главный кровавый, что называется, ВОЗ. Для этого Япония подходила как нельзя лучше. А очень японцы тоже быстро развивались благодаря американской и английской помощи технической, там, финансовой и так далее. И понятно, почему развивались, поэтому против кого им дали развиться. Японцы тоже мечтали о создании своей великой империи. У них была идея переселить огромное количество японцев на территорию Китая, создать империю на двух берегах, как бы, на двух берегах одного моря. Потому что в Японии уже тогда очень была большая плотность населения. Вот вы говорите, Япония маленькая страна. Ну вот по территории, конечно, маленькая, а вот по населению почти такая же, как и Россия. Но если брать по европейским меркам, то Япония это огромная страна. Если брать по западноевропейскому. Так что Япония очень серьезный такой игрок, особенно в тех местах, где у России мало народу. Ну, на Дальнем Востоке у нас и сейчас-то немного, а тогда было еще совсем меньше. Вот, пожалуйста, вот такой крупный город Владивосток в начале 20 века, население у него было 13 тысяч человек. Все вот она все. Что такое 13 тысяч? Большая деревня. А рядом Япония густонаселенная, совсем рядом. И кто-то думает, что если это территория исконно русские, то они такими всегда должны бы были бы остаться, и никаких угроз нет. Конечно, они должны остаться. Это как наше желание, наша позиция. Но другие-то страны так не думают. Они смотрят, а почему Россия владеет этими территориями, а почему не мы? У них стали шовинистические планы в Японии. А почему бы нам не отхватить территорию России до Иркутска? До Иркутска, между прочим. То есть создать гигантскую империю. Я вам скажу, что... Ну, кто-то скажет, что это что-то, какая-то дикая фантазия. Но позвольте, а вспомним мы реальную историю. Вот реальная история, которая была в 20 веке. Мы что знаем? Во Второй-то мировой японцы захватили и значительный кусок Китая, Вьетнам, Индонезию, Филиппины, Таиланд, Бирму, Новую Гвинею. Они даже угрожали Австралии и Цейлону. Это был только их первый этап плана. Вот, пожалуйста, а дальше они думали еще больше укрепляться. Вот, пожалуйста, а было ли, то есть конкретная цитата о том, что те же самые планы были у японцев и раньше, до Второй мировой войны. Вот кто это пишет? Это пишет генерал-адъютант Куропаткин, руководитель российского МИД Ламсдорфу. Смотрите. Планы господства над большей частью Азии, планы взять свою судьбу 450 миллионов человек, создать мощные армии и дать отпор Европе, волнует массу японцев. То есть это он его предупреждает. То есть это все зародилось, кстати, и Вторая мировая война вот на Востоке, она же вытекает еще из тех шовинистических фантазий начала 20 века. Да, в общем-то, они, эти же практически те же самые люди и воевали. Ну, в каком смысле? То есть, они то же самое поколение, или их ученики ближайшие, молодые участники войны с Россией, они потом повзрослели и взяли в свои руки уже управление Японией во Второй мировой. Поэтому, соответственно, неразрывность истории здесь прослеживается.
Тогда вот возникает вопрос, а почему же Япония относительно Китая все-таки меньшая страна? Мы видим, что Китай так не воевал, а Япония...
Так хорошо воевали?
Большая страна по размерам не маленькая. Какова была основная причина? Большая численность населения, экономические причины, или бы это был народ очень воинственный?
Ну, я так скажу. Знаете, ну, во-первых, серьезная западная помощь. Я уже с этого начал. Если Китай рассматривался Европой как, наоборот, колония будущая, и уже делили Китай на части, я могу даже конкретно сказать, вот, пожалуйста, 1897-й, Германия занимает китайский порт Циндао, размещает там свою крейсерную эскадру. Англичане арендуют у Китая Вэй-Хайвэй, ну, арендуют, это лукавое слово, заставили и не хотели отдавать, там база. Утверждаются в бассейне Янзы и Шанси. А Гонконг к тому времени уже у британских руках. Соответственно, в отличие от Китая, Япония рассматривалась как некий ударный кулак европейцев против России. Потом японцы, они очень четко взяли ориентацию на Запад. Они так для себя решили, что для них Запад будет во всем примером. И они раньше, чем китайцы... пошли на этот путь, они стали посылать своих офицеров учиться в Европу. Они стали закупать не просто оружие, это-то и Китай делал, оружие имеется за границей, в Европе, опять же, но и приглашать специалистов. На японских кораблях, ну, почти всегда были английские инспектора, которые учили их плавать, японских корабелов.
Вот это уже много объясняет, то, что элита Японии, она сотрудничала, дружила с элитой
училась,
Запада.
Не просто, она не то, что дружила, она смотрела тогда еще как на своих учителей, но с лукавством. То есть, в каком смысле? Учителя учителями, но мы у них все возьмем, а сделаем по-своему. Вот так казалось японцам.
К тому же Япония, как морская держава, тоже фалсократия, как и Англия. В этом отношении они друг другу были родственными.
Ну, в этом смысле, да, но там флот-то у них был слабый. Пока англичане с американцами не взялись за Японию, у них толком флота-то не было. Я могу сказать, что в знаменитом Цусимском сражении там все основные японские корабли были построены не в Японии, не японцами. Японцы строить их не умели. А у нас, наоборот, обратная ситуация. Большинство было построено в России. Какая-то часть за границей тоже, но пропорции несопоставимы. То есть, когда говорят, что Цусима – это тоже, пожалуйста, эпизод русско-японской войны, это доказывает превосходство Японии, это все ложь. Потому что поражение было, оно было, да. Но ведь корабли-то не японцы, значит, создавали. Более того, артиллеристов японских учили американцы. Более того, на многих японских кораблях стояли английские советники, которые давали им по ходу дела советы ценные всякие. Так что, это мы немножко забежали вперед. И вот что мы видим. Мы видим, что японцы все-таки решились. Они решились двинуть на Китай. В 1894 году была Японо-Китайская война. То есть эта война привела к тому, что Китай оказался быстро разгромлен. Японцы навязали Китаю все чудовищные, тяжелые условия и огромную контрибуцию. И отторгли Тайвань, и архипелаг Пэнху, и Андунский полуостров. Соответственно, все другие европейские державы внимательно за этим следили, и у нас на этот счет министр, тогдашний министр иностранных дел Лобанов-Ростовский прямо сказал, что война направлена не столько против Китая, это вот я вот близко к тексту цитирую, сколько против России. Заняв Южную Маньчжурию, японцы не остановятся на этом, а несомненно будут развивать свою колонизацию дальше. То есть уже в 1895 году была понятна и угроза, и вектор для нашей страны. Поэтому, когда говорят, а зачем мы туда полезли, а вот затем и полезли, если уж говорить такими словами, чтобы встретить японцев там, а не дожидаться, пока они подойдут с юга и нападут уже на, ну, непосредственно на территорию России.
То есть за 10 лет мы уже понимали, что всё война неизбежна, и мы, наверное, поэтому и население переселялось, и железные дороги строились в тот регион.
Ну, железные дороги, планы-то и раньше у нас появились, потому что в любом случае надо было развивать Дальний Восток. Эти планы, они давнишние на самом деле, они не только из-за Японии, и в первую очередь, конечно, не из-за Японии, но движение России вот в Китай, в китайском направлении, ну, конечно, диктуется условиями совершенно объективными. Мы понимали, что рядом с нами растет, ну, как говорили в советские времена, агрессивный империалистический хищник. В данном случае это правда. Это правда. И вот поведение само говорит за себя. Ну, причем там японцы устраивали чудовищные жестокости, то есть по отношению к китайцам. Кстати, и Порт-Артура они, кстати, тогда осаждали. Взяли его мгновенно, устроили резню, и тогда защищался он китайцами. То, обо что японцы потом обломали зубы в течение многих месяцев не могли взять, когда там были русские солдаты. То есть вот причина. Причина, реальная причина, то есть это вот проникновение России в Китай именно для того, чтобы остановить вот эти вот шовинистические планы. С этим связан известный эпизод, так называемая безобразовская клика, ну вот это вот, что придумывают эти наши манипуляторы, что вот ради каких-то концессий лесных наши туда полезли. Да нет, это было прикрытие, когда наши рабочие, на самом деле переодетые офицеры, под видом лесорубов проникли в Корею, ну как будто бы они нарезали заготовки, понимаете? А это были наши специалисты, наши офицеры и спецслужбисты. А тогдашняя пресса наша, так называемая оппозиционная, русофобская, устроила дикий лай, что вот, великие князья, им мало богатств в России, так они полезли еще, ведь дело в том, что формально великие князья были участниками этой концессии, полезли еще в корейский лес. Бедная Япония, то есть они о Японии думали, теперь вынуждена была напасть на Россию, чтобы вот угрозу, русскую угрозу в Корее нейтрализовать. Вот такие вот у них вывернутые наизнанку мозги. У тогдашних, да и у нынешних многих, которые повторяют это.
То, что вы сейчас рассказываете про события, которые были 100 лет назад, а что сейчас происходит, кого сейчас СМИ ругают, кого хвалят, повторяют все то же самое, та же самая ложь, то же самый обман, то же самое передергивание исторических фактов, и агрессор обвиняет жертвой, а те, кто всегда защищался, так, да, обвиняют агрессором.
Но началась война 9 февраля без объявления войны японцами. Японцы напали на нас, это надо запомнить, это четко зафиксировать. Это было в ночь, это нападение на наши корабли у порта Артура. Так самое-то интересное, я даже из уст историков иногда слышу, что вот зачем мы полезли, мы виноваты. То есть интересно, японцы нас нападают, а виноваты мы. То есть даже вроде профессиональные историки, когда им это рассказываешь, ну, а им приходится только смущенно пожимать плечами, спрашивается, где вы дипломы купили, где вы вообще были-то? В институт ходили, вообще, хотя бы даты бы посмотрели, кто на кого напал, хотя бы такие вещи. Вот такие вот мысли возникают. Ну, самое-то интересное, что в 1902 году Япония и Британия заключили военное соглашение, союзное, уже союзное соглашение. Там был интересный пункт, что если против Японии выступит две страны, две, тогда Британия окажет не только военную помощь, ну, вот, в смысле, финансами там или специалистами, но еще и вступит в боевые действия. Вот, и вот интересно, что Черногория объявила Японии тоже войну, когда Россия воевала. Получилось прям то, что нужно англичанам. Потому что какой толк России и российской армии от Черногории? Абсолютно никакого влияния это не окажет. Зато тут же развязывает руки. То есть, да, мы, конечно, и благодарили Черногорию, то есть за их добровольцев, за все, но сами понимаете, что такой помощи лучше бы ее не было. Потому что это сразу развязывало руки англичанам, они всегда могли теперь сказать, все, две страны нападают, ну, не нападают, а воюют с Японией, две страны формально, крошечная Черногория, которую на карте-то не видно. А зато теперь мы спокойно всей своей мощью можем помогать, всей своей Британской империи. Напомню, Британская империя в те годы занимала территорию, близкую к 1/4 всей суши. Вообще территории Земли. Ну, не четверть, но близко к этому. Вы можете себе представить? Так что с этой ситуацией с Черногорией у нас тут тоже сложный вопрос. Кто им подсказал такую замечательную идею нам помогать так?
Вот. Или говоря другим языком, на кого вы работаете?
Да, на кого вы работаете, ну, да, не будем вот так уж прям откровенно, но тем не менее, сами понимаете, что уж по факту, факт есть факт. Вот есть факт, что тогда от там нескольких сотен там добровольцев, там, ну, условно говоря, там чисто символическая поддержка, толку никакого, по большому счету. Ведь воевали миллионные армии. Ведь миллионные же армии воевали в русско-японской войне. В конце войны у нас было около 1 000 000 на Дальнем Востоке, мы перебросили, японцы тоже. Представляете себе масштаб. Вот. И, соответственно, англичане помогали им всем, чем могли, и во время войны финансировали японцев. Я уже говорил об инструкторах. И тут что еще интересное, что Теодор Рузвельт, как себя повел, мы о нем говорили, да? Ведь у России же тоже были договора с Францией мирные. Но что сделал Теодор Рузвельт? Он предупредил Франции, что если вы поможете России, то США немедленно станет на сторону Японии. Представляете себе ситуацию? И Франция фактически настоящей поддержки не оказала, потому что связываться с американцами им не захотелось. Такое же предупреждение получила и Германия со стороны США. Вот. То есть опять США, то есть из-за кулис вот так вот формально не вмешивались, формально, а реально, в общем, помешали нам. И более того, США вытащили свой флот, провели военные учения вот на таких вот ключевых путях, которые связывают европейские порты России с Дальним Востоком. Потом они сделали демонстрационные такие учения рядом с китайским Чуфу. Это так город неподалеку от боевых действий. И у берегов Японии в поддержку. Ну, как сейчас они тоже же посылают там в Черное море время от времени то один корабль, то другой корабль, когда им надо. Вот та же самая ситуация. То есть мы видим, что Россия реально противостояла очень крупной, в общем, коалиции, очень серьезным людям и очень серьезным экономикам, а не только японцам, и как многие сейчас считают. Вот еще я могу кое-что сказать. У меня, к сожалению, не будет времени, я бы с удовольствием, но эфир короткий, рассказал бы, как много было придумано о позоре русской армии, о бесконечных поражениях. Это все ложь абсолютно. Ну, Цусима нет. Цусима — это тяжелое поражение. А вот я про сухопутные говорю. Это очень легко доказывается. То есть там за полгода боевых действий японцы продвинулись на 50 километров. Вот цена всем якобы позорным катастрофическим поражениям. Это что такое? 50 километров. Вот мы с вами пойдем гулять. Через 2-3 дня, если бодрым шагом, мы эти 50 километров пройдем. А японская армия полгода воюя с Россией, значит, отодвинула русскую армию на 50 километров. И причем учтите, нам-то приходится войска-то перебрасывать из Европы в основном, у нас-то там основное население, а японцы рядом, им близко, плечо короткое. Это же совсем рядом, через небольшую перешейку. У них всегда было такое преимущество, оно сказывалось численно, им было очень легко и подвозить снаряды, и людей сразу перебрасывать. А наши, это представляете, из центра, из центральной России, кстати, царь лично отправлял полки на фронт, лично приходил и давал напутственное слово. Он объездил всю центральную Россию, собирая армию лично. И вот эти за тысячи и тысячи километров, вот представьте себе, даже до Дальнего Востока, до нашего российского далеко, а здесь еще дальше, это же Китай, еще южнее, это Порт-Артур и так далее. Россия, кстати, вот мы знаем, почему Россия оказалась в Порт-Артуре. Да вот арендовали у Китая. Раз другие арендуют, что ж мы не можем? Тем более, что у нас, в общем, с Китаем отношения-то получше будут. Мы на Китай не нападали, в отличие от японцев.
Да и китайцы к нам относились даже с благодарностью.
Ну, в какой-то степени, да. То есть, ну, там были тоже свои проблемы. Но вот сам факт. То есть, почему у японцев были удачное начало войны? Да понятно почему. Потому что они находятся раньше, ближе к нашему театру боевых действий. Но сами японцы знали, что их вся надежда на блицкриг. Если за быстрое время Россию не победить, дальше скажется время, за которое мы просто перебросим армию, и японцам придется, ну, просто сдаваться. Япония потерпит поражение, несмотря даже на Цусиму. Ведь война-то в основном на суше происходит, а не на море. И вот, пожалуйста, как вот характеризует японский классик, японский историк, профессор Окамото Сюмпэй, концовку войны, как он оценивает? Очевидно, что военные перспективы Японии были безотрадны. Представляете? Мы-то привыкли считать, что Япония победила Россию, у нас позорные поражения, а сами японцы знают, что это не так. Дальше он объясняет, почему безотрадно. На тот момент армия России была в 3 раза сильнее японской. Это к концу войны. То есть Япония выдыхается, а Россия наращивает силы. Японская армия управлялась в основном офицерами запаса, так как большинство кадровых офицеров у японцев было убито или ранено. Вот еще признание японского историка. А российская армия в основном состояла из первоклассных военных, недавно прибывших из Европы. Ну, просто недавно прибыли, и надо было просто дожать японцев. А почему не дожали, интересный вопрос. Сейчас это мы скажем. И вот, значит, сами японцы собрали у себя в конце войны совет. И вот цитаты из того, что говорили участники. Вот военный министр Тэрауки говорит... Война не может больше продолжаться, не хватает офицеров. Этот военный за себя говорит, за свою сферу. Министр финансов, он же за деньги отвечает, что он сообщает японскому императору? Продолжать войну невозможно, нет денег. То есть каждый за свое, у него денег нет. И его поддерживают другие участники. Тогда слово берет глава штаба армии Ямагата. И он говорит, единственный выход это заключение мира. В итоге общая резолюция, общий вот итог – Японии необходим мир. Мы слышим очень странные признания, да? То есть мы же как же, нам же все время говорят, что это Россия выдыхается, проигрывает, все, позор, все, японцы победно идут вверх, русские отступают, а вот, пожалуйста, сами японцы. И не кто-то, не журналисты, и даже не историки, а самые, что ни на есть, главные управленцы армии и экономики это признают. Я говорю, даже не историки, потому что даже не в смысле с пренебрежением, а в смысле, ну, историки не знают многих секретных документов до сих пор. Очень много до сих пор не рассекречено. А вот кое-что рассекречено. Вот. Мы вот видим, что именно японцы выдыхаются.
И каковы же итоги? Что было в результате подписано? Да, с чем сейчас. Осталась Россия и Япония?
Сколько у нас времени?
Еще у нас 20 минут. А мы напоминаем нашим слушателям, телефон прямого эфира 959-59-39.
Вот я сейчас расскажу тогда. Значит, и что происходит? Ну, что делать? Япония видит, что... Близ к Риге не получается. Это же самое видят и покровители японцев, американцы, англичане и так далее. Что делать? Вот что делать? С русской армией не справиться не могут. В этой ситуации, у нас 20 минут есть, я вам расскажу, почему Россия же все-таки была вынуждена подписать невыгодный мир. Прямо скажем, невыгодный. Формально получается, что Россия войну проиграла. Но проиграла ли она на полях сражений или где-то в другом месте? Вот вопрос. На полях сражений нет, война не была проиграна. Были какие-то неудачные поражения, были тяжелые поражения. Ну вот в 12 году Россия в 1800 отдала Москву, а Наполеон бежал потом, едва спасая свою собственную жизнь, не говоря уже о том, что он всю армию потерял. Россия славится тем, что способна подниматься и после тяжелых ударов, а уж это-то с Японией уже перелом был. Уже был перелом.
Всем было понятен исход войны.
Уже было понятно. Да, так им же самим японцам было понятно. Ну вот что происходит. Значит, надо развернуть в России саботаж на заводах. На военных заводах нужно поднять забастовки. Это понятный, да, ход. Значит, хорошо бы с точки зрения японцев перерезать железную дорогу. А если устроить, там мы уже говорили, что из России идет поставки за тысячи километров снарядов, орудий, людей, пулеметов. А если эту железную дорогу парализовать? А если устроить там теракты? Представьте себе, это же период уже довольно современных войн, когда ежедневный расход снарядов, этих патронов, пороха огромен. Без постоянного подвоза все, армия становится безоружной в течение 2-3 дней боевых действий. Все, нечем воевать. Если нет крупных запасов, а на поле сражения без подвоза не обойтись. И вот, значит, что мы видим? В России начинается террористическая война. На японские деньги, и на английские, судя по всему, деньги. Ну, вот с английскими деньгами сложнее доказать, а с японскими деньгами просто, потому что дело в том, что террористы, вот эти так называемые революционеры, они даже это признавали. Сам Ленин писал, что некоторые группы, он сейчас не про большевиков писал, про других, некоторые группки, он так говорит, группки революционеров брали японские деньги. Значит, и вот 24 декабря организуется там демонстрация.
У нас есть звонок, Слушаем вас. Да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Будьте добры, вот хотелось бы, чтобы, может быть, больше была освещена роль премьер-министра Витте во всех этих...
Будет, будет. Истории. Обязательно будет. Обязательно. Если я расскажу, когда мы дойдем до мирного договора. Значит, обязательно. Ну так вот, мы уже привыкли, мы уже знаем, что такое оранжевая революция, мы знаем, как это все организуется. Это раньше по наивности люди говорили, что есть некий стихийный процесс, люди сами выходят. Там все было четко организовано, и, к счастью, организаторы оставили мемуары, где они хвастались, как они вредили России. И я это сейчас процитирую. Значит, 24 декабря, итак, демонстрация в Радоме, убит полковник Булатов. 28 декабря 1904 год, в Шуше, убит глава городской полиции. 1 января, инспектор Щербатов убит. 14 января, взорван дом губернатора Смоленска. 15 января, покушение на генерала Трепова. А в Пензе убит генерал Лисовский. Соответственно, тут в 16 января забастовка на Путиловском заводе. Соответственно, 4 февраля убит великий князь Сергей Александрович. 28 июля граф Шувалов. Вот это, соответственно, примеры терактов.
У нас есть еще один звонок. Слушаем вас.
Добрый вечер, отец Максим. Добрый вечер. Простите, не помню.
Денис Леонидович.
Писатель уважаемый. Александр Камбович. Скажите, пожалуйста, вот по поводу истории, это все понятно, интересно. Вот Китай сейчас существует, страна, которая, в общем-то, как вы сейчас сказали, была забита, чуть никого не было. Как они сейчас развиваются? У них очень много своих полезных ископаемых ресурсов, всего. Но, тем не менее, эта страна закупает, где возможно, и нефть, и газ, и все что угодно. А свои ресурсы они просто законсервировали, все. Дальше. Если бы Россия, вот сейчас много очень разговоров все время, вот Россия продала Аляску. Ну, Россия вот сейчас отдать Аляску, что бы изменилось? Потом... Почему не отдать Курилы, допустим, Японии? Угу. Что мы там делаем на Курилы?
Хорошо, можно я отвечу?
У нас территория Сибири вообще от Урала.
Хорошо, у меня вопрос, А вы уже отдали половину своей квартиры? Зачем она вам нужна? Отдайте сначала половину квартиры, одежду, все. У вас же останется, наверняка же не последние штаны. Отдайте, и вот вы, тем более это даже ваше. В отношении Курилы это вообще не вы присоединяли, не вы за это воевали, не вы кровь проливали, а собираетесь отдать. Вот когда у вас будет свое, вот свое и отдавайте. А то, что не вами взято, знаете, вот, пожалуйста, не берите.
К тому же, как правило, если что-то отдавать свое, на этом не заканчивается. Потом от тебя будут требовать отдать все больше, больше и больше.
Зачем нам нужна Аляска? А зачем нам нужна Сибирь по этому странному вопросу? Вообще очень странно. Очень дикие какие-то рассуждения, удивительно. Что мы там делаем? Ну, аж... Я не знаю, может, вы, может, там ничего не делаете, а я знаю, у меня есть даже знакомые, которые там что-то делают, они там живут.
А касательно Аляски, ведь даже было недавно организовано голосование, поднят был вопрос об отделении от США, только там власти США схитрили, специально военных послали туда, чтобы в момент голосования разбавить местные голоса военными, которые, естественно, будут против отделения Аляски.
Да нет, это я просто поражаюсь, просто вот ничему не научила жизнь, вот ничему. Вот только что на наших глазах распался Советский Союз. Уже отдавали Западу, все отдали, все, что могли. Что это нам помогло?
Вот вы в начале передачи рассказали про планы Запада относительно России. А ведь сейчас эти планы никуда не делись.
Конечно.
В 2000 году сколько раз озвучивались Западом планы, что России нужно поделить на составные части, и несправедливо, что такой большой территории владеет такая страна. Ведь эти хищнические аппетиты относительно России никуда не делись.
Так они никуда не делись. Более того, у нас страшные вещи происходят.
У нас есть еще один звонок. Слушаем вас.
Меня слушаете?
Да, да, пожалуйста.
Здравствуйте, раба Божья Галина. Вот сейчас по радио сказали, что Аляска была продана Америке, да?
Да,
ну вот. Было сказано.
Я была девочкой, рылась 8 лет, рылась в отцовской библиотеке. Я хорошо помню, была память хорошая. Аляска была отдана в аренду с 1899 года по 1999 год. Книга серая, с тисненной рамочкой. Там политическая, там много про Ленина было. Вот почему так решили, что продана? Она была отдана в аренду.
Нет, она была продана, и была продана в 1867 году. И помимо серых книжечек, которых мы даже название не услышали, существуют архивные документы. Там можно это посмотреть.
Хотя есть еще другие сведения, что мы не всю сумму получили,
да,
за
есть,
Аляску.
Есть,
а раз
есть.
Не получена вся сумма,
а то... Больше того, в США считается, что сделка, в которой есть коррупционная составляющая, считается аннулированной. А поскольку там есть сведения, что Россия подкупила американских парламентариев на закупку Аляски, вот, то эту сделку можно аннулировать.
Вот еще был вопрос задан до этого про Витте, какую роль он играл.
Обязательно, да. Витте играл такую следующую
министр
роль.
Министр финансов.
Он же отправился, значит, его отправили вести переговоры. Я сейчас зачитаю его поведение. Очень странно он повел, в общем, себя на этих переговорах. Ну, царь, инструкция царя, с чем он поехал на переговоры? Переговоры, кстати, в Портсмуте, в США, кстати. Значит, ни пяди земли, ни копейки денег не заплатить контрибуции. Однако, вот, пожалуйста, 4 августа 1905 год. Чего пишет Витте в Россию? В Америке, что касается Сахалина, то, по-видимому, общественное мнение склонно признавать, что раз мы имели несчастье потерять Сахалин, а во время боевых действий он был потерян, то он фактически в руках японцев. И Япония имеет право на извлечение из этого факта соответствующие выгоды, и что Японии трудно будет отказаться от того, что приобретено успехами флота. Вот почему-то его интересует общественное мнение и то, что подумают японцы. Ну ладно, теперь смотрим следующую его телеграмму. Пятое, следующий день, 5 августа. Японцы ранее нас имели некоторые права собственности на Сахалин. Сахалин в руках японцев. Я не вижу возможности, по крайней мере, в ближайшие десятилетия его отобрать. Потом опять, в тот же день, отправляет в МИД телеграмму. По нашему мнению, было бы удобно отдать весь Сахалин. Вот его позиция. Ему царь говорит одно, а он готов отдать. И не просто готов, очень даже старается. Но царь ему опять напоминает. Резолюция царя на его телеграмме. Сказано было, не пяди земли. Дальше. Что же делает Витте? Вместо того, чтобы выполнять, что ему сказано, он еще одну телеграмму пишет. Нельзя отвергать уступку Сахалина и возвращение военных расходов. И вот так вот в течение всех... Я просто не все могу цитировать, у меня много чего записано, но время-то. Он в течение всех переговоров занимался тем, что рассказывал царю и всем-всем-всем, нашим руководителям, что вообще надо бы отдать и Сахалин, еще и денег заплатить. А царь ему приказывал, нет, денег мы не заплатим, вот уж даже чтобы японцы не делали. Они хотели у нас годовой бюджет взять. То есть компенсацию взять в размере годового бюджета. Ну, повесить такой долг, чтобы Россия постепенно выплачивала. Размер годового бюджета, доходов России за год. Россия ничего не заплатила. Теперь насчет Сахалина. Очень, к сожалению, нам не повезло с Сахалином. Дело в том, что царь-то твердо стоит. Говорит, что ничего они не получат, потому что Россия не проигравшая страна. И более того, там указание было у Витте во время начала переговоров сказать, здесь нет побежденных и победителей. Что и было сделано. Россия пришла с этой точки зрения и позиции на переговоры. Более того, там же говорилось, есть документы о том, что во время переговоров с Витте, то есть наш царь же тоже собирал своих людей, обсуждал, ну, будем воевать дальше или нет, как вообще ситуация-то? А ему сказали, что можем и даже победим, может быть. Ну, а может быть и не победим, это вопрос, там мнения разделились. Но если уж будут нам унизительные условия диктовать, уж точно будем продолжать войну и еще и вернем все. Но мы коснулись темы террористической войны. В это же время полыхала террористическая война. Поп Гапон, так называемый, его, в общем-то, попом считают. А, в общем, это провокатор просто обыкновенный. Он в своих мемуарах написал, что специально выбрал Путиловский завод и другие заводы для того, чтобы организовать там забастовки вот, военные и сорвать заказы для фронта. Именно он собрал огромное количество людей, повел их на площадь в Петербурге для того, чтобы начать то, что сейчас бы сказали оранжевая революция. Потому что по пути, кстати, вот обычно говорят, что это было такое церковное песнопение, да, вот церковное мероприятие. Ничего подобного, церковь ему никаких икон не дала. Тогда он отправил 100 молодчиков в ближайшую церковь с тем, чтобы отобрать у священников иконы, хоругви и так далее. Священники ему не отдали. Тогда он сказал, только применять силу. И силой отобрал все вот эти вот, ну, вот признаки, вот, чтобы придать его митингу, вот как будто бы церковный крестный ход. Это была его хитрая пропаганда такая на людей, что вот мы якобы... Ну, часть, как всегда, во всех митингах есть боевое ядро, которое головорезов. И Гапон пишет, признает, что у него с ним были эти телохранители. А потом, как вот на Майдане, эти боевые молодчики устраивают провокацию, избивали полицейских в течение всего дня. Отбирали у них оружие, им постоянно говорили, ну, расходитесь по домам, царь с вами говорить не будет, ну, только что же мы видели, что какие теракты были, просто выстрелят из толпы и убьют, и царя вообще нет. И он ему удалось, тем не менее, в конце концов, после долгих избиений, спровоцировать солдат, которые все-таки предупредили митингующих, что уходите, вот вы сейчас станете жертвами провокации. Ну, как вот Беркут, не стрелял, в конце концов, уже нельзя было терпеть, они же стали громить, устраивать погромы по городу. Они вообще нарушили закон, взяли и ограбили церковь. Вот это называется, типа, якобы поп, да? Вот его поведение. И в итоге произошел вот этот вот... То, что назвали кровавым воскресеньем. То есть обычная провокация преступников.
И как эти события, повторяю, действительно то, что вы упомянули, было на Майдане. Ведь удивляешься, когда шли молодчики мелочей, на Украине, да. Там же тоже были попы ряженые. Это может быть либо униаты, либо просто те, на кого надели облачение, чтобы придать вид некой такой святой борьбы против зла. А на самом-то деле церковь никогда революции не... и погромы не одобряла, это и любому человеку
так,
понятно.
Так самое-то главное, что ж получается? У нас идет переговоры, Витте пытается сдать интересы России. Во время войны и во время переговоров по всей стране идут то теракты, то это, то забастовки. Вот-вот перережут единственную линию снабжения. То есть, заметьте, мы уже накануне победы, а что делается в тылу?
Сейчас у вас есть вопрос один. Слушаем вас. Алло, добрый вечер, да. Слушаем вас.
Ну, я вот надумал на один вопрос хочу задать. Почему союзников не оказалось? Почему Россия в изоляции фактически оказалась?
У вас вопрос?
Да, скажите, пожалуйста, вот...
Слушаем вас.
Все, пропал.
Алло,
пропал. А вот тут был звонок. Что-то на бумаге. Вопрос, видимо, да?
Почему имя царя не называется царь?
Чего?
А Витте на... Ну, немножко мы не поняли, какой нам вопрос подали. Ну, хорошо, мы тогда продолжите. Вот.
Ну, а царь имя Николай II, имя царя. Какой же еще царь? Вот, какой же еще царь? А я, кстати, сказал, Николай же II, сказал же. Ну, неважно, другого царя-то у нас не было, поэтому я и не стал называть. Я думаю, это-то люди знают. Так вот, мы же получаем такую вот тяжелую ситуацию. На фронте у нас вот-вот-вот может быть победа, перелом уже достигнут, сами японцы в панике, но в тылу преступники государственные за иностранные деньги с иностранным оружием устраивают теракты, то есть мешают производить оружие, мешают возить оружие, планируют восстание в самом Петрограде. В Москве им удалось сделать, в Петрограде не удалось. Вот. И в этой ситуации, тем не менее, царь Николай II, я уж прямо скажу, продолжает говорить, ничего не отдавайте Японии. Но тут вмешивается Теодор Рузвельт и начинает угрожать России. И в дипломатических выражениях, ну это же не хулиганы на улице, это же президент и царь. Он говорит, что мы бы вот с благосклонностью посмотрели на то, чтобы Россия все-таки пошла в чем-то на уступки. А мы бы не поняли, если бы вы, ну, знаете, да, вот не пойдете на уступки Японии. То есть все понимают, что речь идет о войне. Уже войне открыты уже с США. И не стоит забывать, что наш генштаб всегда ожидал, и он был прав, ожидал мировой войны. Она могла начаться не в 2014 году, а раньше. И значительная часть наших армий все равно не могла быть переброшена на Дальний Восток, потому что кто знает, а что сейчас Германия сотворит. Это же тоже видно по документам, что значительную часть армии до последнего держать приходилось вот на западной границе. И теперь вопрос, что делать? Пока царь думает, японская делегация получает из Японии разрешение не требовать Сахалин. Отказывайтесь, раз русский царь не сдает Сахалин, а мы заставить никак не можем, а как мы уже видели, я процитировал, воевать Япония не может, то есть соглашайтесь, ничего не возьмем. Что бы получилось бы в этом случае? Япония не получила бы вообще ничего, а контрибуцию не получила точно. Ну и не повезло нам, буквально вопрос нескольких часов. Японский один из дипломатов узнал, что царь после долгих колебаний, взвесив все за и против, дал одновременно, почти в это же самое время, разрешение Витте, половину Сахалина. А что такое половина Сахалина? Это крошечная часть. Там почти никого не было. Это было место каторги тогда, в тот момент. То есть это была незначительная уступка на самом деле. Ну, а мы знаем, какая позиция Витте. Он с радостью побежал исполнять. И буквально не хватило чуть-чуть. Если бы первое сообщение японцы получили бы раньше и пришли бы первыми и сказали, мы отказываемся, все. Вот мы бы сейчас бы не говорили о том, что Россия проиграла войну, потому что Россия не потеряла ничего. А так приходится говорить, что проиграли, потому что пришлось хоть и небольшую часть, хоть и небольшую территорию все-таки отдать.
Опять, как же ситуация напоминает, когда уже виден дальнейший исход войны, если продолжать войну, то мы явно будем победителями, и в тот самый момент нам навязывают мир. Вот это очень напоминает события на Донбассе. когда со стороны Украины на Донецк и Луганск нападают, об этом вся мировая пресса молчит, а как только местные жители-ополченцы дают отпор, тут же говорят о мире, о заключении мира, чтобы остановить наступление. Вот насколько цинично действует порой СМИ в своих интересах.
Ну и вот я, чтобы проиллюстрировать мои слова, хотел бы сказать, что вот эти вот так называемые революционеры, то есть террористы, купили в Лондоне пароход, загрузили его взрывчаткой, патронами, револьверами. Вот оцените масштаб. Ничего себе, да, вот купить пароход. Финансировались вот эти все действия через полковника Японии Матадзура Акаси. Штаб операции находился в самом Лондоне. Кто был участником операции? Кони Целиакус, это фингский радикал из партии активного сопротивления, эсеры, Чайковский, Теплов, ну и целый ряд других, большевики, Литвинов, Буренин и Гапон. Опять он тут всплыл. Он же сбежал после Кровавого воскресенья за границу. Там наладил отношения с японским вот этим вот полковником. Это то, что удалось выявить. Почему? Потому что этот корабль при приближении к русским границам, как раз вот сентябрь 1905 года, он сел на мель. И, то есть, полиция отчасти перехватила эти винтовки, которые там были. Но эти винтовки не все перехватили. И вот во время, вот на Красной Пресне, вот эти события, да, вот в Москве, во время вот боестолкновений, они были вооружены, вот эти террористы, именно этими винтовками с парохода Джон Графтон. Другой пароход тоже удалось поймать. Это просто вещи, которые зафиксированы. То есть то, что удалось. Пароход на Черноморское побережье был отправлен из-за границы. Тоже с оружием для террористов, чтобы запалить Кавказ Северный. И это удалось сделать. Вот этот пароход отчасти перехватили, но все-таки в любом случае это просто признаки, это как бы факты выявлены, то, что удалось поймать. А сколько же тогда оружия перебросили, которое не удалось выявить? Судя по тому, что война вот против России, имеется в виду террористическая, продлилась до 1907 года, вы представляете, какие колоссальные вооружения были переброшены в нашу страну вот этим вот террористам внутренней пятой колонне. И вот причина, по которой в конце концов пришлось отдать Сахалин. Да и то, еще чуть-чуть, и может быть бы и этого бы не было.
У нас передача заканчивается.
Я уже и завершил.
Хорошо. Но стоит еще, наверное, напомнить нашим слушателям касательно Японии события, которые были во Второй мировой войне. В начале вот известная провокация с Перл-Харбором, когда США знали, что Япония готовит нападение, тем не менее не приняли никаких действий, наоборот, только увели хорошие корабли, оставили старые для того, чтобы был повод ввязаться в войну. И что сделали США в конце войны, когда сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, впервые на государство, которое в тот момент уже не являлось никаким военным противником, не было ни абсолютно никаких причин, тем не менее США, чтобы показать свою военную силу, сбросили бомбы на Японию. Вот вы когда еще говорили о войне, а я вспомнил, каково было тяжелое положение священника Николая, просветитель Японии, а тогда он уже был в сане епископа, то есть ему приходилось молиться за японский народ. Он искренне переживал то, что воюет Япония и Россия, но он, проповедуя православие в Японии, был вынужден молиться о мире и в том числе о японском народе.
А я могу даже сказать такую вещь. Японцы достаточно хорошо повели себя по отношению к нашей церкви вот во время русско-японской войны. Они говорили, что не надо смешивать небесные дела и земные. Так что в этом смысле японцы говорили, что они сохраняют храмы и прочее.
Вот еще нашим слушателям расскажу. Ведь еще несколько веков до этого были католические миссионеры в Японии, и потом их японцы выгнали. А все-таки православие они у себя приняли, сохранили, и даже когда мы воевали, они сохранили православие благодаря вот трудам святителя Николая, прославленного великих святых. Итак, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу, посвященную русско-японской войне. Хотя на самом деле Россия воевала не только с Японией,
да,
а по сути и с Англией, и с США. И были силы направлены против нашей страны. Благодарим нашего гостя.
Спасибо.
Дениса Леонидовича Каптаря. До новых встреч,
Каптаря,
братья и сестры.
Склоняется.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Возрастная категория без ограничений.